Здравствуйте, дорогие мои друзья! Сегодня 4 июля, и свои именины в этот день совершают христиане, нареченные в честь святых Иоанна, Георгия, Алексия, Павла, Николая, Никиты, Максима. Мир и благословение Божие да пребывают с вами, дорогие именинники. Радости вам и мира о Духе Святом. Сегодня Святая Церковь совершает память новомученика, исповедника, преподобномученика иеромонаха Ионы Санкова. Преподобномученик Ионы в миру Иван Андреевич Санков родился 20 июля 1873 года в селе Солчино Луховицкого уезда Рязанской губернии в благочестивой купеческой семье. Отец его, Андрей Никитович Санков, занимался хлебной торговлей в Москве, и вся семья в это время жила вместе с ним. В 1884, когда Ивану исполнилось 11 лет, тяжело заболела его мать, и по совету врачей она уехала на родину в село Солчино, где у семьи был дом и небольшой земельный участок. Взяла его с собой. Живя в Солчино, Иван окончил 2 класса, но тут скончалась мать, и он возвратился в Москву к отцу. Здесь Иван закончил свое образование, стал заниматься вместе с отцом торговлей, но в сердце благочестивого юноши не было расположено к занятию торговлей, ни к семейной жизни. Традицией в их семье было, что кто-то из детей посвящал свое служение Богу, становясь за всех родных сугубым молитвенником. И Иван пожелал уйти на Афон и принять монашество. Отец с радостью дал на это свое согласие, родительское благословение. С радостью. В 1893 Иван отправился на Афон, поступил послушником в Пантелеимонов монастырь, где через некоторое время был пострижен в мантию с именем Иона, затем рукоположен в сан иеромонаха. 1 марта 14 года иеромонах Иона был командирован на подворье Пантелеимонова монастыря в Константинополь, в Турцию, где он прослужил до начала войны Турции с Россией в июле 1914 года, когда все русские подданные были из Константинополя высланы. По прибытии в Россию отец Иона был определен служить на подворье Пантелеимонова монастыря в Одессе и прослужил здесь до закрытия подворья в 1923 году. Лишившись храма, отец Иона перешел служить в Благовещенскую церковь в Одессе, где прослужил до 1927 года, когда власти и эту церковь закрыли. Отец Иона стал служить в храме всех святых на кладбище, но в 1930 году эта церковь была закрыта. В этом же году отец Иона получил с родины письмо, в котором его знакомые писали, что у них в селе Алпатьево, находящемся в нескольких километрах от села Солнчино, скончался священник, и они приглашают его служить в этом храме. Отец Иона тут же отправился на родину и был направлен священноначалием служить в храм в село Алпатьево, где и прослужил до своего ареста. В конце 1937 года сотрудники НКВД допросили председателя сельсовета и председателя колхоза в Алпатьево, а также дежурных свидетелей, которые показали, что в 1937 был поставлен вопрос о закрытии храма и передаче здания под школу. По этому поводу было созвано собрание. Узнав об этом, священник сообщил верующим, которые тут же пошли на собрание, воспрепятствовали закрытию храма, едва не доведя и само собрание до срыва. Священник ежедневно беседует с женщинами, особенно со вдовами, и те собираются к нему в сторожку при церкви, где он живет. Одна из женщин показала, что хотя она сама разговоров между священником и верующими никаких не слышала, так как при ее приближении верующие тут же прекращают беседу, но благодаря его агитации хозяйка дома, где она снимает комнату, заставляет своих детей молиться Богу. 24 февраля 1938 года отец Иона был арестован и заключен в тюрьму в городе Коломне. При аресте священнику было предъявлено постановление на арест и предложено его подписать, но отец Иона отказался подписывать. В тот же день следователь допросил священника. «Среди вашей переписки найдена записка следующего содержания. Говорил о предстоящем пришествии Антихриста, сперва коллективного, затем воплощенного в отдельном лице. Скажите, кто это говорил и как понимать содержание вашей записки?» — спросил следователь. «Эта записка написана мною, выписана из Библии, но что эти слова значат, разъясните, я не могу». И сам заинтересовался этими словами и выписал их, — ответил отец Иона. После допросов священника следователь снова допросил свидетелей. После допросов свидетелей следователь снова приступил к допросу священника, который к этому времени уже третий месяц находился под арестом в тюрьме. 7 июня 1938 года тройка НКВД приговорила отца Иону к расстрелу. После решения тройки отец Иона был перевезен в Таганскую тюрьму в Москве. Иеромонах Ион Осанков был расстрелян 4 июля 1938 года и погребен в общей безвестной могиле на полигоне Бутово под Москвой. Недавно, дорогие мои, разговаривал с несколькими сотрудниками отдела развития службы милосердия. И руководитель поделилась впечатлением о разговоре с нецерковным близким, которая все время допытывалась. Он говорит, зачем преподобный Серафим стоял 1000 дней и ночей на камне? Ну, для чего это? Кому это нужно? Это же, говорит, абсурд, это же бессмыслица. Для чего? И, наверное, с точки зрения внешнего мира, многое, что происходит внутри церкви, это бессмыслица и абсурд. Зачем необходимо поститься? Зачем рано утром, в воскресный выходной день, идти в храм? Зачем вообще кому-то рассказывать о том, что у тебя на душе потаенного, сокровенного? Для чего? Зачем? Как слепому человеку объяснить, какого цвета радуга? Как человеку, лишенному слуху, рассказать о прекрасной музыке? Как человеку, лишенного опыта жизни с Богом, рассказать о том, что это такое? Ведь каждый, кто вкусил хоть раз благодатного общения с Богом, к кому прикоснулся Господь своей благодатью, действием Духа Святаго, тот понимает, что эти ощущения, эта радость, переживание, даже не подобрать слова, как можно выразить, они перекрывают все самые высшие человеческие наслаждения. Это абсолютно несопоставимые вещи. И когда человек теряет на какое-то время, ну, Господь открывает себя, и так оно бывает в начале церковной жизни, когда вдохновение, радость, все по-новому, все сильно, ярко, а потом раз, и как будто это все заканчивается. Проходит новизна, уходит вдохновение, и начинаются обыденные трудовые будни. Старца Силуана Афонского этот опыт переживается особым образом. Ему Господь явился весь и сразу, и его душа погрузилась в божественную любовь, вкусив ее, а потом Господь отошел и говорит, трудись. И его молитвы, его решимость, труд, подвиг, его слезы именно об этом. Молиться за людей, что кровь проливать. Или держи ум свой в аде, не отчаивайся. Вот эта острота, острота контраста, когда Господь здесь, и Боже, Боже мой, почему ты меня оставил? И подвиг. Преподобный Серафим, 1000 дней ради стяжания благодати, ради стремление к Богу. Почему уходили в пустыни, становились на столпы, одевали вериги? Чтобы подчинить тело душе, а душу духу, чтобы вернуть душе, всему человеку, то предназначение, которое Господь для него приуготовил любящим Бога. А для этого необходим путь аскезы, освобождение, выздоровление, исцеление. Потому что в лукавую душу не войдет премудрость и не будет обитать с ним. И поэтому подвиг. Подвиг до крови. Дай кровь и прими дух. Но как это объяснить? Где найти слова? Ведь это только опытно. И то, что пережил Силуан Афонский или преподобный Серафим, или Симеон Столпник, этого мы в такой степени пережить не можем. Наш опыт, он очень разбавлен, очень мало концентрирован. Но даже он побуждает нас вставать утром, вечером на молитву, идти в храм, готовиться к исповеди, стараться добросовестно соблюдать посты, ограничивать свое зло, преодолевать злобу, ненависть, уныние, отчаяние. Но потому что мы знаем, в кого уверовали. Мы знаем, что такое быть с Богом. Пусть немножко, но это побуждает и дает силы и решимость. Кто хочет, может попробовать. Только экспериментально, только эмпирически. Я вас уверяю, это самый прекрасный труд на Земле. Это самое удивительное творчество, которое возможно человеку. Познание самого себя, узнавание своих возможностей и способностей, осознание широты и глубины своего сердца. Это мир абсолютно до конца непостижимый. Но каждое новое открытие, оно настолько вдохновляет, окрыляет, наполняет жизнь жизнью. Но это то же самое, как стоять на берегу моря и бросать камушки. И, конечно, море красивое, и волны, и цвет, и простор. Можно сесть в лодку и отплыть подалее, и откроется мир еще более прекрасный. А можно погрузиться внутрь. Там совершенно удивительный новый мир. И вот жизнь человека, она может быть такая, мелкая, поверхностная. Походить, помочить ноги по берегу или в надувном жилете поплескаться около побережья. А Господь призывает к глубине. Встань, пойди, погрузись, Царствие Божие внутри вас есть. Что каждый человек выбирает? На что способен, где его решимость. Помогай нам всем, Господь.